Здравствуйте, мы изучаем книгу труды Бальсулама, 574-я страница, 59-я статья из книги Шамати «Посох и змей». Вы можете зайти на сайт CAP.TV, там сможете найти статью и также присылать нам вопросы. Избранные вопросы на обсуждаемые темы будут звучать здесь. Еще раз, книга Бальсулама, 574-я страница, 59-я статья из книги Шамати «Посох и змей». «И отвечал Моше, но ведь не поверят они мне. И сказал ему Творец, что это в руке твоей? И ответил, посох. И сказал Творец, брось его на землю. И бросил он, и обратился тот в змея. И побежал Моше от него». Есть только два состояния. Или святость, или нечистая сила, ситра ахра. И нет состояния посередине между ними. И тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни. И деревья и камни называются вещами неважными в глазах человека. Именно на них нисходит шхина. И об этом вопрос. Что значит «в руке твоей»? «Рука» означает «постижение», как сказано, «ведь иметь в руках». И ответил, «посох», то есть все постижения построены на вещах низких по важности, то есть на вере выше знания. Где вера считается в глазах человека чем-то нижним, чем-то неважным и низким. Человек уважает все то, что базируется на знании, что внутри знания. То есть то, что противоречит важности, противоречит знанию человека, то тогда человек должен сказать, что вера по важности выше его знания, и тогда он, то, что он говорит, что он понимает свои знания, получается, что он умаляет знание своего разума и говорит, что если его понятие противоречит пути Творца, то есть вера для него важнее знания, потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах, как сказано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть человек аннулирует все, что он видит и слышит, что не согласуется с путем Творца. Это называется эти веры выше знания. Но это выглядит в глазах человека как низкое, неважное, тогда как у Творца вера не считается неважным. Это только человеку, не имеющему никакой другой возможности и обязанному идти путем веры, вера кажется низкой, неважной. Но Творец мог бы воцарить свою шхину, свое божественное присутствие не только на деревьях и камнях. Однако он выбрал за основу именно путь, называемый верой выше знания. И, разумеется, он это выбрал потому, что это самое лучшее и самое успешное. Поэтому для Творца вера не является неважной, а наоборот, именно у этого пути есть многочисленные преимущества. Но у творения это считается низким. Если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим для него, то есть внутри знания, и пренебрегает путем выше знания, потому что работа кажется ему неважной, то немедленно из Торы и его работы получается змей, воплощение первородного змея. Поэтому сказано, всякому гордецу говорит Творец, не можем мы быть вместе. Причина именно в том, что шхина покоится на деревьях и камнях. Поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает для себя для работы с более высоким свойством, это уже змей. И нет тут ничего посередине. Или змей, или святость. Потому что вся Тора и работа, если они все в виде, они были в виде посоха, а сейчас они становятся змеем.
Вы хотите что-то спросить, конечно, спрашивайте, но только по делу. Пожалуйста.
Известно, что у ситра ахра нет света, поэтому и в материальном у желания получения нет ничего, кроме хиссарона и наполнения без наполнения хиссарона. И получающий кли всегда остается в хиссароне, ненаполненным. И каждый, получающий 100, желает 200 и так далее. И умирает человек, не достигнув и половины желаемого, что исходит из высших корней, где корень клипы — желание получить наслаждение. И на всем протяжении 6000 лет нет для них исправления, и на них властвует сокращение. Поэтому в них нет света и изобилия. И они соблазняют человека, чтобы тот притянул свет к их ступени. И свет, который человек получает, он получает, потому что он слится святостью. Потому что в святости светит высшее изобилие. Поэтому, когда они соблазняют человека, чтобы тот притянул к ним высшее изобилие, то тогда они получают этот свет. И благодаря этому есть у них власть над человеком. То есть они дают ему удовлетворение в состоянии, в котором он находится, и не дают ему выйти из него. И из-под власти этой клипы человек не может идти вперед, потому что у него нет потребности в более высокой ступени. А поскольку у него нет необходимости, то он не может сдвинуться с места, даже маленьким движением. И тогда он не в состоянии понять, идет ли он в святости или наоборот, потому что ситра ахра дает ему большую силу для работы. Ведь сейчас он находится внутри знания, и он может работать не в неважном виде. И поэтому человек всегда может оставаться в плену ситра ахра. Но для того, чтобы вызволить человека из-под власти ситра ахра, Творец создал особое исправление, что если человек оставляет состояние посох, то он немедленно падает в состояние змей, и он сразу, и в этом состоянии у него ничего не получается. И не в силах он преодолеть это состояние, и остается ему только принять на себя путь веры, который представляется ему низким.
Если мы на самом деле продвигаемся в духовной работе, то человек чувствует, что находится в двух понятных состояниях. Или подъем, или спуск. Или удержание в вере или в материале, материальном, но абсолютно понятно. Или посох, или змей. И посередине нет состояния. В начале работы есть разные периоды, которые мертвые. Но потом, чем больше продвигаемся к входу в духовное, то или посох, или змей. Понятно? Очень, очень ясно происходит. Несколько раз в день, как минимум. Да.
В начале статьи он пишет, что Творец обращается и говорит: «Брось посох». То есть этот Творец как бы его направил, не то что Моше решил бросить посох, и тот превратился в змея.
Ну и что? Ты хочешь сказать, что клипот это не Творец нам организовал?
Нет, они приготовлены, и он толкает его пойти к...
Ну, конечно, конечно, когда я встаю утром и не хочу вставать, у меня ничего нет, и темно в глазах, и не вижу от жизни никакой пользы и так далее, кто мне все это организовал?
Творец.
Да, что ты спрашиваешь?
Ну, то, что я стараюсь сказать... Здесь в течение всей статьи он объясняет ситуацию, как там то в высших корнях и Творец. То есть все дело в том, что творение должно проделать действия которые у него нет естественным образом. То есть, естественным образом у него нет желания в святости. Он не может как-то их принять.
Нет, он не получает их. У него прежде всего есть искра, которая влечет его к чему-то. Но кроме того, он страдает от своего состояния. Это помощь.
Так, помощь выражается в том, что человек, как мы говорим, мы идем к фараону, то есть Творец берет его к фараону. Он берет его. Я всегда думал, что он его обнимает, и они идут вместе. Нет, он его приводит, он заставляет его идти к фараону.
Ну, пусть так, рисунки можешь рисовать сам.
Да, но объясните это, я не понимаю.
Что?
Что значит, что он говорит, идем к фараону в такой в ситуации, которую он здесь...
Потому что ты обязан познать свою природу, и насколько она противоположна свету, насколько она нехороша, и только из этого преимущество света над тьмой, из этого ты поймешь, что такое отдача, насколько свойство отдачи высоко. Не потому, что тебе будет приятно, хотя вначале и так будет, а потому что ты получаешь ее ценность выше знания. Я люблю это, потому что я люблю это. Нет объяснения. Потому что нет объяснения ненависти и любви. Нет. Это свойства такие данные, Творец создал их такими и дал законы, его нельзя преодолеть. Что, почему вдруг отдача хорошо в духовном, а получение плохо в материальном, а клипа хорошо, плохо, святость хорошо. Все относительно. Можешь сказать все что угодно, есть создания, которые чувствуют по-другому. Ладно. Это понятно. Ну.
Сергей из Днепра спрашивает, где проходит средняя линия между змеем и посохом?
На самом деле средняя линия. Правильное использование змея становится посохом.
Да.
И надо уважать змея, ибо над ним мы строим все остальное. Продолжим.
575-я страница, второй столбец. Поэтому неуспехи сами по себе вызывают, что человек принимает на себя снова понятие посоха, то есть веру выше знания. И это сказал Моше, они не поверят мне. Объяснение, что они не захотят принять на себя путь работы в виде веры выше знания. И тогда сказал ему Творец, что в твоей руке? Посох? Брось его на землю. И тогда он немедленно стал змеем. То есть между посохом и змеем нет среднего состояния. Но это для того, чтобы знать, находится ли он в святости или в ситра-ахра. Выходит, что у них нет иного совета, кроме как принять на себя веру выше знания, называемую посохом. И посох должен быть в руке, и не бросать посох. И об этом написано, что расцвел посох Аарона, то есть все расцветы, которые есть в работе на Творца, они все основываются именно на посохе Аарона. И это то, что он хотел дать нам признак, для того, чтобы знать, идет ли по пути истины, или, не дай Бог, нет. И дал нам признак осознать только основу работы, то есть на какой основе он работает. Если основа его посох, это святость, а если его основа внутри знания, то тогда это не путь, чтобы прийти к святости. Однако в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет никакого сознания между работой и работает ли он на Творца или на себя. И там наоборот, если основа внутри знания, то тогда тело дает энергию для работы. Тогда он работает с большей тщательностью, с большим горением, поскольку это основывается на его основа внутри знания. Но в то время, когда кто-то идет по пути святости, где его основа — это вера и отдача, то тогда ему необходима большая подготовка, чтобы святость светила ему. И просто так, без подготовки, тело не дает ему силы для работы. И необходимо всегда делать большое усилие, поскольку корень человека — это получение и внутри знания. Поэтому, если его работа основывается на земном, то он всегда может быть в порядке, в то время как если основа его работы основывается на свойстве отдачи и выше знания, то тогда он должен всегда прилагать усилия, чтобы не упасть в свой корень получения и внутрь знания. И запрещено отклоняться даже на секунду, потому что иначе он сразу падает в свою земную сущность, называемую прахом. Как сказано, из праха ты создан, и в прах вернешься. И это было после греха древопознания. И он выясняет, идет ли он в святости, или, не дай Бог, наоборот. Поскольку это, об этом сказано, что царь бесплодный и не приносит плода. И об этом написано в Святой книге Зор, что именно на основе веры, называемой чем-то нижним, от этого мы приходим к плодоношению. И об этом сказано, что расцвел посох Аарона. То есть это все цветение и рождение плодов происходит именно путем посоха. Каждый день, как в то время, когда он вставая с своего ложа, человек умывается и ощущает тело свое от нечистот, также он должен очиститься от клипы, должен проверить себя, идет ли он в виде посоха и в совершенстве ли он. И эту проверку должен проводить постоянно. И если он отклоняет свое знание, то он сразу падает во власть ситра ахра, которая называется получением для себя. И немедленно он становится порабощен ими. И известно, что свет создает кли. Поэтому, насколько он работает ради отдачи, в этой мере он нуждается только в стремлении получения для себя и отдаляется от того, что относится к отдаче. И об этом говорит нам высказывание мудрецов «Будь принижен духом». И почему они говорят «сильно-сильно будь принижен духом»? Именно потому, что человек нуждается в творениях, потому что они ему дают почести, и вначале он получал почести не потому, что он хотел насладиться почестями, а по другой причине, ради почести Торы и так далее. И он уверен в этом расчете, поскольку он знает сам, что у него нет никакого стремления к почестям. И поэтому объясняют нам, что можно ему принять почесть. В любом случае, запрещено принимать, поскольку свет создает кли. И поэтому, после того, как он получил почести, уже он стал нуждаться в этих почестях. И он уже находится в их власти. И тяжело ему освободиться от этих почестей. И это уже стало чем-то самостоятельным. И ему тяжело отменить себя перед Творцом, потому что эти почести стали обладать собственной значимостью. И для того, чтобы удостоиться слияния, человек должен отменить от всей своей значимости. Поэтому сказано «сильно-сильно будь сильно», это значит, что запрещено получать почести ради самого себя. И «сильно-сильно» это значит, что даже если у него нет намерения ради себя, все равно запрещено принимать. И так далее.
Алидейма. С помощью чего увеличивают змея, пробуждают змея. С помощью чего пробуждают змея, пожалуйста.
Но если я правильно понял, то змей — это все, что внутри знания. Все, что как бы является материальным. Как его пробуждают? Каждое действие, которое мы делаем, друг по отношению к другу, по отношению к объединению, по отношению к тому, чтобы объединить действительность под властью, под единой властью, все делать выше знания, это сразу пробуждает змея.
Человек не может существовать самостоятельно, он змей. Свет пробуждает его, то есть насколько мы пытаемся сделать между нами связь, реальную связь, насколько возможно, настолько мы его пробуждаем.
С помощью того, что не оставляет знания, и всегда он проверяет, где находится. Или в клипе, или в святости.
С помощью того, что мы постоянно заняты увеличением важности посоха, и насколько посох будет более важным, то когда он упадет из своего внимания и своей важности, то змей будет выше.
Можно добавить к тому, что сказали товарищи, что говорится о пробуждении решимот. Пришло их время проснуться. Для того, чтобы пробудить решимот, нужна сила, и каждое новое раскрывающееся решимо — это работа над объединением и выше знания, и все, о чем мы говорили.
Все в соответствии с желанием отменить себя и раствориться в центре десятки, ликвидировать, это противоположно желанию, когда я существую, я решаю все. Это тот самый змей, который властвует, когда десятка менее важна, чем мнение самого человека, это змей.
Когда мы идем к ступени большего объединения между нами и больше хотим включиться в хизарон товарищей, и именно на основе всех раскрывающихся помех, которые, собственно, вызывают падение в важности, это змей.
Когда мы не в состоянии связать все с одной силой, с единой силой, что все исходит от него, а относим это к себе, к нашим силам, это также называется змеем.
Да, и когда стараемся объединиться по отношению к товарищам, то тоже получаем змея.
Как мы связываем этого первородного змея со змеем, о котором говорится здесь? Пожалуйста. Как связан первородный змей со змеем, о котором говорится в статье?
Как их связать? Именно вначале он сказал, что он пишет, что если идти внутри знания, то он тогда выше, и тогда он приходит к тому самому первородному змею. Ну, я не знаю, как это связать вместе. Ну, и то, и другое змей, видимо, они связаны.
Они просто связаны тем, что они оба хотят власти. Когда ощущение важнее, чем вера.
Насколько человеку кажется, что он находится в святости, но его корень находится в первородном змее, и тут нечего делать. Ты все-таки, твоя природа, это упасть в клипу, и надо все время помнить об этом и думать.
Не только упасть в клипу, а у нас есть еще сила, которая постоянно подтянет нас, будет тянуть нас идти выше знания, и не останавливаться на вере и идти выше знания.
Я полагаю, что когда говорится о первородном змее, то имеется в виду змей древа познания. И если так, то это тот же самый змей. Там был корень, а так оно раскрывается практически, это выражение, когда ты снова впадаешь во внутрь знания.
Первородный змей сказал то же самое. Есть руководство, есть указания. И кроме того, есть твое мнение. Твое мнение более верно, ты велик, пожалуйста. То же самое.
Когда Адам решен, хотел доставить наслаждение Творцу и прийти к концу исправления, но невозможно прийти к концу исправления, если человек стоит против Творца, и поэтому разбилась душа Адам решена, и это признак того, что есть товарищи, и только работая с товарищами, там есть понятие ниже по важности, это мне не важно, это единственное измерение, сколько ты хочешь доставить наслаждение Творцу, только таким образом можно прийти к концу исправления.
Давайте работай со своими келим, с твоим разумом, с твоими расчетами по отношению к отдаче, к слиянию. И это ошибка.
Да, мы связываем первородного змея тем, что, собственно, надо связать товарищей и весь мир с Творцом.
Как так происходит, как они переходят одно в другое, змея, змей в посох и наоборот, это одно и то же, но что меняется? Что изменяется для того, чтобы преобразоваться из одного в другое?
Что меняется? Что меняется? Я думаю, отношение человека, потому что в конечном счете это все еще человек против Творца, и если он идет в соответствии с посохом, он может быть выше знания в связи с Творцом, а если он идет в соответствии со змеем, то он внутри знания, и тогда нет связи с Творцом. Это он как бы властвует над действительностью.
Изменяется намерение, кто кого обслуживает.
Какова разница между посохом и змеем? Это одно и то же, но я не знаю ответа.
Изменяется, по-видимому, важность. Кто что делает, если я чувствую, что все я и все дело моих рук, то я нахожусь в знании, и то это посох падает на землю, падает из важности и становится змеем. А если я в состоянии связать мироздание с нет никого, кроме него, то это свойство посоха.
Важность и намерение — это меняется, так мне кажется.
Где истина? Во мне или в центре десятки? Кто кого обслуживает? Я десятку и группу, или группа и десятка меня? Очень тонкая разница, которая делает всю разницу.
Да, борьба за власть. Хочет ли он победить помехи, или хочет быть связан с товарищами, чтобы они объединились, в этом вся разница.
На каком горючем все это работает? Что важно, свойство отдачи или свойство получения? Важность отдачи или важность получения по отношению к нему, или по отношению к высшей силе, или по отношению к товарищам, или к нему?
Да, и является ли мое желание источником, или я хочу перейти к желанию Творца?
Не знаю, мне кажется, что по отношению к чему сказано, они не поверят мне. Что надо прийти и с посохом, и со змеем, и сделать какие-то действия, и тогда можно, чтобы поверили Моше, в чем, кто, в чем поверят, почему именно с помощью посоха и змея одновременно. Пожалуйста.
Все дело в том, что не поверит ему это. Моше должен прийти и сказать народу, что вы должны жить в соответствии с принципом веры выше знания. И это полностью противоположно всему, что есть в тебе, всему твоему восприятию, желаниям, мыслям, всему. И именно с помощью этого действия, когда ты бросаешь посох, я не знаю, может быть, он дает им такое доказательство, и тогда он вводит их внутрь знания.
Все свойства человека, правильная линия, раскрывается и проясняется с помощью двух линий. И именно через эту противоположность раскрывается правильная линия. Вопрос, насколько человек на самом деле собрал достаточное понимание, достаточно ощущений, чтобы удержаться в этом.
Да, человек до исправления не может идти в трех линиях. Он должен быть в какой-то одной линии, или в святости, или в получении, и он не может с другой стороны поверить. То есть, и поэтому...
Они не поверят мне, это все остальные желания человека, которые противоположны этому желанию, которое называется Моше, который хочет подняться наверх и прилепиться к Творцу. И это действие, когда мы поднимаем и опускаем важность отдачи, это действие, которое должно убедить все материальные желания человека, все животные его желания. Это возможно, что это возможно, что есть Творец, который управляет мирозданием.
Да, есть процесс исправления, есть это состояние, когда он не соглашается внутри знания.
Моше — это как раз та самая точка в сердце, которая объединилась со всеми точками в десятку, и сейчас получилось свойство силу веры. И они не поверят мне, это просьба. Просьба, чтобы все остальные желания также смогли объединиться, чтобы можно было поднять их также выше знаний, ибо понятно, что их вера не может быть, они могут находиться в вере, в знании. Это просьба свойства отдать веры, которая поднимет весь объект. Бьют человека вверх.
Да, это молитва за товарищей, чтобы сейчас они вышли на более высокий уровень объединения, и тогда он сразу видит, что у него есть недостатки, он обращается к Творцу, чтобы у него была большая сила отдавать именно им.
Кто в теле человека? Ну, в теле, в смысле, в системе. Человек, Моше, змей, посох, Творец, который что-то говорит с ним. Кто это, те, кто не поверит мне, и так далее. Кто все эти... эти действующие лица? Кто они, что они? Давайте определим их, пожалуйста.
В конечном счете есть желание, намерение. Говорится о желаниях человека. И есть желания, которые ради получения. Они не хотят слушать Моше, который говорит об отдаче внутри человека, то есть о той самой искре и так далее.
Да, есть желание, которое в человеке, и намерение, которое он пытается одеть на них.
Моше — это та самая точка в сердце. Тот, кто не верит, это те самые желания, в которых нужно отменить себя перед той самой точкой, идти выше знания. Творец — это единственная сила, которая есть у человека для того, чтобы выполнить это действие выше знания. А змей — это все, что удерживает человека силой внутри знания. И показывает ему, что Творец — это знание.
Если все это намерение, которое строится из противоположности, то есть намерения, которые устремлены больше к получению для себя, есть которые больше к отдаче, и их строение слева направо, справа налево.
Видимо, есть желание получения и свет, который на него воздействует. И есть реакция желания получения на это воздействие. И все эти отношения называются всеми такими именами.
Не поверит мне то, что все эти желания находятся в знании, не могут подняться на уровень, который называется вера, чтобы идти выше знания. На этот уровень, который называется отдача. Иногда Моше — это точка, которая точка в сердце, просит силы света, возвращающего к источнику, чтобы он пришел и помог. Есть еще вопрос. Посох и змей в руке человека. Если человек в состоянии, когда посох становится змеем, это необходимая ступень в продвижении, когда человек бросает всю важность на землю и потом поднимает важность. Важность свойства отдачи находится здесь, среди нас. Мы можем отдавать один другому.
В том, что раскрывается в нашей работе в десятке, внутри самой десятки. Об этом товарищи говорили.
Человек, то, что раскрывается в десятке, нет вовне этого ничего. И в нем раскрывается кедр, первая ступень, которая поднимается это Моше, сыновья Израиля. Не поверят мне, это 9 первых, фараон это Малхут, все эти свойства в 10 сферот в десятке.
Все эти понятия — это десятка, которая хочет продвигаться к следующей ступени объединения. Только там раскрываются все формы работы с желанием, с Творцом, со связью, с помехами. Но должно быть стремление к большему объединению. Это не эстетическое состояние, это состояние, скажем, тот, кто хочет перелететь с одной вершины на другую, раскрывает это.
То, что важно, работа над посохом в десятке, чтобы он не упал на землю, чтобы не вошел в знание, работа была только над важностью, и ее надо увеличивать, и это то, что будет вести нас.
Да, змей и посох — это понятие, которое есть у человека в отношении товарищей. Моше в человеке — это те самые призывы, которые он получает от Творца, чтобы правильно продвигаться в пути.
Вопросы. Нет? Да.
Здравствуйте, Раф. Я хотел спросить следующее. Он пишет здесь, что каждый день, когда человек встает, как человек встает в своей постели и должен умывать свое тело, также должен отмывать себя от власти клипы и проверять, не находится, насколько совершенно его понятие посоха. Как можно проверять свое состояние посоха и насколько оно совершенно?
Мы можем спать. Это почти смерть. 60-я часть смерти. Когда мы пробуждаемся, в материальном смысле, мы так принято, мы так написано в Торе. Человек должен омыть руки, немножко лицо, как минимум. И написано, что следует омыть руки 3 раза, правую, левую, глаза помыть и рот. С этими келим он будет работать. Это против духовных свойств, так мы должны действовать в материальном. Также и в духовном. Когда я вдруг в полдень каким-то образом пробуждаюсь, вдруг вспомнил, что я на самом-то деле хотел достичь чего-то в жизни, кроме материального существования в этом теле, то я должен пробудиться, отбросить все мысли, которые были у меня во всем мире, которые занимали меня до сих пор, и помыть себя. Руки, то есть получающие келим, вода — это хасадим, сделать исправление на получающие келим, и глаза, и рот. исправления, которые, чтобы я мог пользоваться всеми этими келим только с целью отдачи. Это означает, что я провожу их через воду. Так это называется пробудиться. А потом благословение и всякое такое. Но это то, что мы должны сделать проверку в течение дня. Где мои мысли, где я? И где я раскрываю себя, как змей или как посох, в чем я нахожусь? Посох — это высокое. Почему высокое? Мата на иврите означает низко. Как я могу удерживать посох? Внизу, по важности. Я проверяю себя по отношению к получению, отдаче, к группе, к Творцу, где все находится в этом порядке, на в ступенях важности по отношению ко мне. И так я пробуждаюсь. Да.
Ну ладно, не поверит, что Творец говорит, не поверит.
Все желания тела не хотят этому верить. Они хотят наполниться. Наплевать им чем, но они хотят наполниться тем, что можно получить. Все желания, они называются народ Израиля внутри человека. Чикаго!
Good evening, Rav.
Добрый вечер, Рав.
Hans from Holland is asking, what does it mean that Moses holds the rod in his hand?
Что значит, что Моше держит в своей руке посох, и почему он превращается в змея, когда он касается земли?
Если мы опускаем нашу работу, чтобы она была не выше знания, а когда она становится ниже знания, то посох становится змеем. Нету посоха и змея одновременно. Не бывает. Или посох, или змей. И я должен проверить, где нахожусь я, за что я держусь. Обычно мы держимся за змея. Что нам надо сделать? Изо всех сил, насколько это возможно, и это возможно только с помощью взаимной поддержки, удерживать посох. Мы должны понять, что Моше, который в нас, это следствие объединения, и посох, который он держит, когда идет перед нами, это результат объединения, когда мы ставим это перед собой, то тогда мы сможем идти вперед. Нет Моше, нет Аарона, нет. Все эти свойства — это свойства группы, ни одного человека. Группы, которая, она создает их и устанавливает их перед собой. И тогда они идут за тем, как... Что значит Моше? Что за свойство Моше? Какая ценность называется Моше? Моше, Аарон, посох, даже змей, да? Одно против другого, фараон. Все, о чем говорится в Торе, не говорится о желании получать просто так. Говорится о том, что желание получать в объединении внутри себя постигает различные ощущения, которые относятся к Торе. В Торе не написано просто так о материальном. Мне написано только о том, что материальные части в объединении между собой реализуют связь или наоборот. И об этом говорится в Торе постоянно, пока не приходит к конечному совершенному объединению. И все свойства объединения, связи, все виды связи, это все эти герои, которые упоминаются в Торе, положительные, отрицательные, неважно, но они все только лишь за или против объединения, связи. Тора написана по отношению к объединению связи человека с другими, пока он не выясняет, что это не другие, а это то, что находится у него в сердце. Рабаш пишет, товарищи находятся у меня в сердце, и так он создает правильное мироздание. Да, Яков.
Он пишет, поэтому после того, как он получил почести, то уже стал нуждаться в почестях, и уже находится в их власти, и тяжело избавиться от почестей.
Да.
Как в группе можно избавиться от почестей? Или опасаться их?
За счет примеров товарищей, за счет того, что у тебя есть возможность работать физически, несмотря на то, что ты горд, но ты можешь работать физически, увидишь. То есть ты хочешь получить уважение товарищей, это естественное желание, нормально. Займись ими. Обслуживай их, чтобы сказали о тебе, что ты великий, чтобы уважали тебя, что ты особый. Смотри, мы пришли на урок, а он уже два часа до нас и подготовил нам чтобы мы, все, что мы могли сидеть и получить удовольствие от урока и так далее. Велик? То есть как бы действия были правильными, намерения неправильные, но за действиями устремляются сердца. Тем не менее, действия отдачи, они притягивают свет, возвращающий к источнику. Несмотря на то, что намерение неправильное, но окружающий свет светит даже без правильного намерения. Это наше спасение, что мы живем в мире действий, мы можем их делать, выполнять, а наши намерения, они неисправленные, грязные, такие, что... Но... За счет того, что мы делаем только действия, то окружающий свет возвращает к источнику. Представь себе, если бы мир был, немножко стремился бы к отдаче, или хотя бы часть народа Израиля, ты знаешь, о чем я говорю, если бы немножко был, склонялся к возлюби ближнего как себя в этом направлении, насколько бы они притягивали свет, возвращающий к источнику, и насколько все бы изменилось. Нет другого изменения. Нет другого изменения. И поэтому то, что есть разделение в обществе, смотри, что там происходит. Страшные дела. Все говорит о том, что ничего нельзя, нельзя ждать ничего лучшего. Ничего ждать. Только если мы сможем показать объединение, необходимость объединения. Поэтому змей, посох только в объединении и по отношению к объединению. Ничего больше не существует. Давай, Таранс. Рав, почему постоянно змей — это что-то плохое для каббалистов?
Змей плох, потому что это злое начало по своей основе, в своей естественной форме. Когда возник змей? Тогда, когда было желание получения, и оно было под сокращением со времени мира бесконечности все время было падение, спуск из мира бесконечности, но все время было сокращение, он все время ограждал себя от получения, не получать от Творца, не получать, и действовать, насколько это возможно, ради отдачи. И так выстроились все ступени сверху вниз. А затем он подумал, желание получения, что может принять ради отдачи. И когда начал получать, раскрыл, что это ради получения. Это настолько вкусно, что я думаю о вкусе. Не о Творце, а о вкусе. Представь себе. Ты получаешь что-то от хозяина, и ты этого не хочешь, у тебя тут ничего нет, ты хочешь только доставлять ему наслаждение. И ты вот так вот попробовал, и вдруг раскрыл, что ты уже не думаешь о хозяине, ты думаешь о вкусе. Ой, как вкусно! Все. Это желание получения ради получения. Теперь это все еще святость. Почему? Потому что ты этого не знал, ты об этом не думал, у тебя к этому нет никакого отношения. То, что произошло, произошло. Так, хитростью со стороны Творца это произошло. Но после этого я ел и еще буду есть. То есть ты уже не можешь остановить себя. И ты намеренно, с намерением получить наслаждение, тебя уже не интересует хозяин, ничего не интересует. А вот это вот наслаждение. Этого ты хочешь. И ты идешь и наслаждаешься до конца. Это уже... Второе поедание древа познания. И теперь все намерения, не желания, намерения, они называются клипот.
У нас есть Моше, это точка сердца. Но зачем нам нужен еще Арон?
Ой, ну ладно, не будем сейчас входить в все эти дела. Это уже гардебина, заддебина, эти понятия.
Как, Рав? Как мы можем сэкономить себе падение в гордыню?
Только с помощью работы в группе. Когда ты работаешь для них, на них. Тогда это работа в отдаче, это работа в святости, в направлении Творца. А если для себя самого, то, разумеется, это клипа.
Да, но ты же работаешь для десятки, для...
Нет, это не десятка, это только тебе кажется, что это десятка, это Творец.
Если кто-то делает все для группы, может быть, есть какое-то уважение, конечно. Человек делает все, как он при этом, что он делает, чтобы не упасть в
гордыню. Так я говорю тебе.
Гордыню.
Если даже он работает ради почестей, но сама работа, она правильная в отдаче остальным, она вызывает свет, возвращающий к источнику. И постепенно он продвигается к состоянию, что его намерения меняются.
Спасибо.
Так это работает. Вы не понимаете, есть внутренний свет и окружающий. Внутренний свет — это клик, который находится в правильном намерении, а окружающий свет — клик, который находится в неправильном намерении. Но намерение неправильное, но действие должно быть правильным. Действие, которое мы проделываем в намерении, которое все еще неправильно, для того, чтобы исправиться, это называется выполнением заповеди, выполнением заповеданного. Делать, отдавать. Да.
Александр из Москвы спрашивает, как вначале распознать змея, когда я 100% нахожусь под влиянием фараона.
Это все в работе в группе. Я еще раз говорю, у вас нет никакого шанса Ну, где ты это определишь? Нет, негде определить, отдача в группе, она или ради получения, или ради отдачи. И даже если она ради получения, но если это отдача группе, то это уже на правильном пути, она вызывает свет, возвращающий к источнику. А если еще и в отдаче, то есть в намерении ради отдачи, так ты уже тогда в соответствии с этим чувствуешь духовный мир, тебе раскрывается духовный мир. У нас есть только два этих этапа.
Но
говорится выше знания. Зачем тут требуется доказательство? Что надо доказать? Какие-то чудеса?
Ты должен себе доказать? Ты себе должен доказать, не кому-то другому. Ицик, ты хотел?
Ну.
Гиль.
Чикаго, Кен.
Чикаго, да.
Константин from Novosibirsk.
Константин из Новосибирска спрашивает. Что означает, когда я прихожу к фараону, я продвигаюсь? Какая гарантия того, что я, когда прихожу к фараону, это приведет меня к святости, а не к клипе? Что, какова гарантия? Какова гарантия того, что когда я, что если я приду к фараону, то я буду стремиться к святости, а не к клипе.
Мы должны видеть себя против фараона и видеть, насколько это противоположно Творцу, потому что это то же самое, только противоположная форма. И это все, как бы это сказать, ну, это наша работа. Как можно делать что-то ради отдачи, раскрывать высший мир, доставление наслаждения, что-то, если это не работа с желанием получать. Я не понимаю вопрос. Разумеется, это работа с фараоном. И затем, что значит, что мы выходим в пустыню, приходим в землю Израиля, строим храм? Это все килим фараона. Все желание получения, начиная с которого мы строим все наше отношение к Творцу. Фараон — это основа. Это все желание получать. Понятно? Там кто-то хотел спросить.
Ну?
Хотел спросить вчерашнего о важности нашей работы, клиолами, совместной работы над дневным заданием. Что означает, что мы занимаемся дневным заданием? Обычно можешь думать о нем или что? Что значит заниматься им?
Объясните мне, что вы делаете и что происходит. Кто может объяснить?
В конце каждого урока дежурная десятка, посоветовавшись со всеми остальными дежурными десятками, решают фразу «дневное задание». Обычно результат первого часа, как вы рекомендовали, главное, проходим первые полчаса. Это переводит какое-то практическое действие. Думать, говорить, делать какие-то практические действия, объединяться в зуме в каком-то часу, такие типа задания. Иногда это подумать, иногда нечто выражающееся в действиях и разговоре. И он спрашивает, Эйлай спрашивает, что значит заниматься всем мировым клей вместе заданием дня?
Если вы 24 часа думаете одну мысль, производите одно действие, стараетесь удержать внутри это, насколько возможно, поскольку это исходит от всего мирового кли, то в этом есть очень большая сила. И необходимо понять, что чем больше мы будем продвигаться, тем сила эта будет больше. И она будет больше и по уровню, и по глубине. И поэтому вместе с этим нужно поддерживать взаимно друг друга, чтобы вы в этом поддерживали друг друга. Не давать никому выпадать, а чувствовать необходимость всех действий, что они все должны быть направлены на цель. Такова работа. То есть использовать эту большую силу, которая есть у вас, и опасаться, чтобы она не стала отрицательной. И такое может быть. Ладно. Мы... Что?
Можете объяснить этот процесс идти выше знания? В чем суть? В чем его основа?
Выше знания.
Что дает человеку возможность идти выше знания?
Я должен все-таки представлять себе, что я включаюсь в группу, иначе я не могу представить себе, что такое Творец? Обязан. Я не могу напрямую связаться с Творцом. Это то, что нас путает. Этого змей хочет, это клипа. Чтобы я сам связался. Так я разрушаю себя. Просто разрушаю. Поэтому я обязан каким-то образом связаться, включиться в десятку, и тогда там выстроить понятие Творца. И так это каждый раз, когда я к этому возвращаюсь. Все, это работа с посохом, это высшее знание. Что еще?
Что значит, что в десятке есть выше знания?
Не в десятке это находится, в моем отношении к ним.
Как, в чем это выражается, выше знания? В чем это выражается? Что должно случиться?
Я пока что не знаю, что такое выше знание. Я знаю только, что мне сказали, так делай. Все. Так делай. Нет выхода. Ты хочешь выйти из своего эго? Ты должен включиться в них. Что значит включиться в них? Думать о них все время. Как привести их к объединению? Как тебе вызвать объединение между ними? Если ты это делаешь им, то как бы ты это делаешь Творцу, потому что по отношению к Творцу тебе нечего делать, нечего ему дать. Что ты ему дашь? Все. Поэтому, если ты думаешь в этом направлении, то ты уже находишься в чем-то выше своего эгоистического знания. Продолжай.
Как вы расширяете, как человек расширяет свою возможность быть в заботе, быть в мысли, в действиях по отношению к ним? Как увеличить площадь, на которой ты к ним?
Так все мысли, все определения, все желания, вся программа, я все провожу через группу. Когда я, как сказано, сделай временное постоянным. Я думаю о работе, о семье, о всяких таких вещах, только в меру необходимости. А весь остальной акцент я стараюсь перевести только внутрь группы, чтобы все мое будущее, все, что есть у меня в духовном, вообще от всей этой жизни, чтобы это все было в группе. А все остальное материальное — это только для того, чтобы существовать от безвыходности. И в такой форме я перевожу важность. Нам необходимо перевести важность с намерения ради получения на намерение ради отдачи. И это мы делаем. Как тот самый царь, который хотел перевести свою сокровищницу из одной страны в другую.
Допустим, у меня было 5 минут, у меня была важность. Как сделать, чтобы сегодня их было 6?
Но это зависит не только от тебя, это зависит от товарищей, от мирового кли.
От чего это зависит? Как мы увеличиваем?
Ты не чувствуешь, что ты не почувствуешь, что это от них зависит, но ты должен верить, что это так.
Все равно спрошу. Как мы увеличиваем у каждого возможность?
Связываются механически, напоминают друг другу, играют, чтобы другие поверили, что я действительно делаю это сам, своим сердцем, что я уже нахожусь в состоянии высшего знания. Поэтому я это им показываю, чтобы они тоже так захотели сделать. Если ты это будешь делать товарищу в виде игры, и он будет делать по отношению к тебе в виде игры, то ты эту игру будешь воспринимать как истину. И так нужно все время. Ты говоришь, а что я сделаю? У тебя ты в течение дня можешь 1000 вещей сделать по отношению к товарищам. И, чтобы они это увидели и услышали или нет? Ты делаешь это по отношению к ним, они даже не знают об этом.
Okay.
Да.
Окей, это происходит, но тем не менее, и вдруг больше возможности думать о них, даже если ты ничего не будешь делать, все равно сможешь больше думать.
Только твои действия, даже пусть они ничего не знают, ты увидишь, насколько это тебя продвигает и освещает. Чикаго.
John from Texas asks.
Джон из Техаса спрашивает. Как змей действует, чтобы развить нас в работе в десятке?
Если бы не змей, мы бы вообще не пробуждались. Только обратите внимание, посох — это вещь мертвая сама по себе. Это зависит от того, как человек его держит, держит ли наверху или бросает на землю, вниз. Но змей, он живой, он пробуждается сам, он все время приходит, хочет соблазнять человека. Поэтому смотрите, какая работа большая здесь есть. Мы пробуждаемся только с помощью змея. Желание получения, когда оно пробуждается, человек начинает спрашивать, почему, для чего, и необходимо ему ответить. То есть каждый раз, когда я начинаю чувствовать какое-то стремление, какое-то желание, что-то, я должен думать вместе с этим. Для чего? Какова цель? Какова необходимость, намерение и так далее? Совсем. Но мы... Я думаю, что мы исчерпали тему. То есть тему, разумеется, нет, но в течение дня вы должны... по-настоящему еще подумать об этом. Это очень важная вещь. Очень важная. Ну, рахамим, ладно. Только кратко.
Рав, собственно, не хотел спрашивать, но транс меня заставил. Я не могу сопротивляться ему. Рав, как делать так, чтобы сердце любило и вышло из боли, и чтобы наши желания развивались от нуля до бесконечности, до Творца?
Это не в наших руках. Мы должны для этого проделывать действия предварительные. И как результат это произойдет.
Рав, может ли посох сидеть на таборе парсы Хазеда и Цера, когда место разбиения между телом и халь, замком, прийти к ощущению того, что все вовне находится внутри?
Можно сказать. Ладно.
Спасибо. Вы сказали, что у нас есть огромная сила. Главное не быть аккуратными, не использовать ее неправильно.
Да, потому что вы можете пробуждать друг друга и весь мир. Можете все время находиться в пробуждении, в подъеме духа. Все время, чтобы посох был вознесен вверх. Чтобы это было выше по важности, чтобы отдача была выше по важности, а получение ниже по важности. И так стараться выходить из этого, из этой области мертвого мира, который весь находится под властью намерения ради получения, в область намерения ради отдачи. Все зависит от окружения. У нас сегодня большое, сильное окружение, широкое, сильное в потенциале, но практически пока что нет. Если можно было бы измерить, как вы думаете, вместе, всеми нашими группами во всем мире, только об одном. Что в святости. Насколько вы почувствуете воодушевление, изменения и так далее. Постарайтесь это сделать. Все. Да.
Спасибо. Такой вопрос. Наша душа, она общая. Правильно?
Наша душа.
У нас есть одна душа.
Одна душа.
Моя душа. Моя душа. Душа всех. Как это понять?
Это получается очень просто, потому что у тебя нет души.
У меня нет души, а у нас есть.
Верно. Но переходим к чему вы хотите? К ТЭС? Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.